Роберт Льюис Стивенсон. Остров сокровищ.
Часть шестая. Капитан Сильвер.
Поиски сокровищ. Указательная стрела Флинта. «Джим!» — сказал Сильвер, когда мы остались одни. «Я спас твою жизнь, а ты мою. И я никогда этого не забуду. Я ведь видел, как доктор уговаривал тебя удрать краешком глаза. Но видел. Я не слышал твоего ответа, но я видел, что ты отказался. Этого, Джим, я тебе не забуду. Сегодня для меня впервые блеснула надежда после неудачной атаки на крепость. И опять-таки из-за тебя. К поискам сокровищ, Джим, мы приступаем вслепую, и это мне очень не нравится. Но мы с тобой будем крепко держаться друг друга и спасем наши шеи, несмотря ни на что».
Один из пиратов, возившихся у костра, крикнул нам, что завтрак готов. Мы уселись на песке возле огня и стали закусывать жареной свининой. Разбойники развели такой костер, что можно было зажарить быка. Вскоре костер запылал так сильно, что к нему, и то не без опаски, приближались только с подветренной стороны. Также расточительно общались пираты из провизии. Нажарили свинины по крайней мере в 3 раза больше, чем было нужно. Один из них с глупым смехом швырнул все оставшиеся куски в огонь, который запылал еще ярче, поглотив это необычайное топливо. Никогда в своей жизни я не видел людей до такой степени беззаботно относящихся к завтрашнему дню. Все делали они спустя рукава. Истребляли без всякого толка провизию, засыпали стоя на часах и так далее. Вообще они были способны лишь на короткую вспышку, но на длительное военное действие их не хватало. Даже Сильвер, сидевший в стороне со своим попугаем, не сделал им ни одного замечания за их расточительность. И это меня очень удивило, так как я знал, какой он осторожный и предусмотрительный человек.
«Да, приятели», — говорил он, — «ваше счастье, что у вас есть окорок, который всегда за вас думает. Я выведал то, что мне нужно. Корабль у них, пока я еще не знаю, где они его спрятали. Но когда у нас будут сокровища, мы обыщем весь остров и снова захватим корабль. Во всяком случае, мы сильны уж тем, что у нас имеются шлюпки».
Так разглагольствовал он, набивая себе рот горячей свинины. Он внушал им надежду. Он восстанавливал свой пошатнувшийся авторитет и в то же время, как мне показалось, подбадривал самого себя.
«А наш заложник, — продолжал он, — в последний раз имел свидание с тем, кто мил его сердцу. Из его разговоров с ним я узнал все, что мне было нужно знать. И очень ему благодарен за это. Но теперь кончено. Когда мы пойдем искать сокровища, я поведу его за собой на веревочке. Он нам дороже золота, и мы сохраним его в целости. Пригодится, в случае чего. А когда у нас будет и корабль, и сокровища, когда мы веселой компанией отправимся в море, вот тогда мы поговорим с мистером Хокинсом как следует. И он получит свою долю по заслугам».
Неудивительно, что их охватило веселье. Что касается меня, я страшно приуныл и пал духом. Если план Сильвера, только что изложенный им, будет приведен в исполнение, этот двойной предатель не станет колебаться ни минуты. Он ведет игру на 2 фронта и, без сомнения, предпочтет свободу и богатство пирата той слабой надежде освободиться от петли, которую мы могли предложить ему. Но если обстоятельства принудят Сильвера сдержать данное доктору слово, нам все равно грозит смертельная опасность. Подозрения его товарищей каждую минуту могут превратиться в уверенность. Тогда и ему, и мне придется защищать свою жизнь. Ему, калеке, и мне, мальчишке, от пятерых здоровенных матросов. Прибавьте к этим двойным опасениям тайну, которой все еще были покрыты поступки моих друзей. Почему они покинули крепость? Почему они отдали карту? Что значат эти слова, сказанные доктором Сильвером? Когда будете искать сокровища, обратите внимание на крики. Не было ничего странного в том, что завтрак показался мне не слишком-то вкусным, и что я с тяжелым сердцем поплелся за разбойниками на поиски клада. Мы представляли собой довольно странное зрелище. Все в измазанных матросских куртках, все, кроме меня, вооруженные до самых зубов. Сильвер тащил два ружья, одно на спине, другое на груди. К поясу был пристегнут кортик. В каждый карман своего широкополого кафтана он сунул по пистолету. В довершение всего на плече у него сидел капитан Флинт и без умолку и всякой связи выкрикивавший разные морские словечки. Вокруг моей поясницы обвязали веревку, и я послушно поплелся за поваром. Он держал конец веревки то свободной рукой, то могучими зубами. Меня вели как дрессированного медведя. Каждый тащил что-нибудь. Одни несли лопаты и ломы. Разбойники выгрузили их на берег с испаньолы прежде всего остального. Другие – свинину и сухари, да и бренди для обеда. Я заметил, что все припасы были действительно взяты из нашего склада и понял, что Сильвер вчера вечером сказал сущую правду. Если бы они не заключили какого-то соглашения с доктором, разбойником, потерявшим корабль, пришлось бы питаться подстреленными птицами и запивать их водой. Но к воде у них не было особой любви, а охотиться моряки не умеют. И если они не запаслись даже пищей, то и порохом не запаслись и подавно. Как бы то ни было, мы двинулись в путь. Даже пират с разбитой головой, которому гораздо полезнее было бы остаться в постели. Гуськом доковыляли мы до берега, где нас поджидали две шлюпки. Даже эти шлюпки свидетельствовали о глупой беспечности вечно пьяных пиратов. Обе были в грязи, а у одной сломана скамья. Решено было разместиться в двух шлюпках, чтобы ни одна не пропала. Разделившись на два отряда, мы, наконец, отчалили от берега. Дорогой начались споры о карте. Красный крестик был слишком велик и не мог, конечно, служить точным указателем места. Объяснения на обороте карты были слишком кратки и неясны. Если читатель помнит, в них говорилось следующее. Высокое дерево на плече подзорной трубы, направление к северу, от севера северо-востока. Остров скелета, восток, юго-восток и на восток. 10 футов. Итак, прежде всего нужно было отыскать высокое дерево. Прямо перед нами якорная стоянка замыкалась плоскогорьем в 200-300 футов высотой, которая на севере соединялась с южным склоном подзорной трубы. На юге переходила в скалистую возвышенность, носившую название Бизань-мачты. На плоскогорье росли и высокие, и низкие сосны. То здесь, то там какая-нибудь одна сосна возвышалась на 40-50 футов над соседями. Какое из этих деревьев капитан Флинт назвал высоким, можно было определить только на месте с помощью компаса. Тем не менее, не проплыли мы и половины пути, а уже каждый облюбовал себе особое дерево. Только долговязый Джон пожимал плечами и советовал подождать прибытия на место. По указанию Сильвера мы берегли силы, не очень налегали на весла, и после долгого плавания высадились в устье второй реки, той самой, которая протекает по лесистому склону подзорной трубы. Оттуда, свернув налево, мы начали взбираться к плоскогорью. Вначале наше продвижение очень затруднялось топкой почвой и густой болотистой растительностью. Но мало-помалу подъем стал круче, почва каменистее, растительность выше и реже. Мы приближались к лучшей части острова. Вместо травы по земле стлался пахучий дрог и цветущий кустарник. Среди зеленых зарослей мускатного ореха там и сям возвышались багряные колонны высоких сосен, бросавших широкие тени. Запах муската смешивался с запахом хвои. Воздух был свеж. Сияло солнце, но легкий ветерок освежал наши лица. Разбойники шли веером и весело перекликались между собой. В середине, несколько отстав от всех, брел Сильвер, таща меня за собой на веревке. Трудно было ему взбираться по сыпучему гравию склона. Мне не раз приходилось поддерживать его, а то он споткнулся бы и покатился с холма. Так прошли мы около полумили и уже достигли вершины, как вдруг разбойник, шедший левее других, громко закричал от ужаса. Он кричал не переставая, и все побежали к нему.
«Вы думаете, он набрел на сокровище?»
— сказал старый Морган, торопливо пробегая мимо нас.
«Нет-нет, мы еще не добрались до того дерева».
Да, он нашел не сокровище. У подножия высокой сосны лежал скелет человека. Вьющиеся травы оплели его густой сетью, сдвинув с места некоторые мелкие кости. Кое-где на нем сохранились остатки истлевшей одежды. Я уверен, что не было среди нас ни одного человека, у которого не пробежал бы по коже мороз.
«Это маяк»,
— сказал Джордж Мэри, который был смелее остальных и внимательно рассматривал сгнившие лохмотья.
«Одежда у него морская».
«Конечно, моряк», —
сказал Сильвер.
«Полагаю, ты не надеялся найти здесь епископа. Однако, почему эти кости так странно лежат?»
И действительно, скелет лежал в неестественной позе. По странной случайности, виноваты ли тут склевавшая его птица или, может быть, медленно растущие травы, обвивавшие его со всех сторон, он лежал на вытяжку, прямой, как стрела. Ноги его показывали в одну сторону, а руки, поднятые у него над головой, как у готового прыгнуть пловца, в другую.
«Я начинаю понимать», — сказал Сильвер. «Это компас. Да-да, вон торчит, словно зуб, вершина острого скелета. Проверьте по компасу, куда указывает этот мертвец».
Проверили. Мертвец действительно указывал в сторону острого скелета. Компас показывал направление на восток, юго-восток и на восток.
«Так я и думал»,
— воскликнул повар.
«Это указательная стрелка, значит, там полярная звезда, а вот там веселые доллары. Клянусь громом, у меня все холодеет при мысли о Флинте. Это одна из его милых острот. Он оставался здесь с шестью товарищами и укокошил их всех, а потом из одного убитого смастерил себе компас. Кости длинные, а на черепе рыжие волосы. Да это Аллардайс. Накажи меня, Бог. Ты помнишь Аллардайса, Том Морган?»
«Еще бы»,
— сказал Морган.
«Конечно, он остался мне должен и, кроме того, прихватил с собой мой нож, когда уезжал на остров».
«Значит, нож должен быть где-нибудь здесь»,
— промолвил другой разбойник.
«Флинт был не такой человек, чтобы шарить в карманах матроса. Да и птицы. Не могли же они унести этот нож?»
«Ты прав, черт меня возьми!»
— воскликнул Сильвер.
«Однако здесь ничего нет»,
— сказал Мэри, внимательно ощупывая почву.
«Хоть медная монетка осталась бы, или, например, табакелка. Все это кажется мне подозрительным».
«Верно, верно»,
— согласился Сильвер.
«Тут что-то не так. Да, дорогие друзья, но только если бы Флинт был жив, не гулять бы нам в этих местах. Нас шестеро, и тех было шестеро. а теперь от них остались только кости. Нет, будь покоен, он умер. Я собственными глазами видел его мертвым,
отозвался Морган.
Билли водил меня к его мертвому телу. Он лежал с медиками на глазах.
Конечно, он умер,
подтвердил пират с повязкой на голове.
Но только если кому и бродить по земле после смерти, так это, конечно, Флинту. Ведь до чего же тяжело умирал человек.
Умирал он скверно,
заметил другой. То приходил в бешенство, то требовал рому, то начинал горланить. 15 человек на сундук мертвеца. Кроме 15 человек он ничего другого и петь никогда не умел. И скажу вам по правде, я до сих пор не люблю этой песни. Было страшно жарко, окно было открыто, а Флинт распевал всю ночь, и песня сливалась с его предсмертным хрипением. «Вперед, вперед!» — сказал Сильвер. «Довольно болтать, он умер и не шатается по земле привидением. Но если бы даже ему и вздумалось выйти из могилы, так ведь привидения показываются только по ночам, а сейчас, как вы видите, день. Нечего говорить о покойнике, нас поджидают дублоны!»
Мы двинулись дальше. Но хотя солнце светило вовсю, пираты больше не разбегались в разные стороны и не окликали друг друга издали. Они шли рядом и говорили между собой в полголоса. Такой ужас внушил им умерший пират. If the man on a dead man's chest...